В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Также вы можете связаться с нами через Viber или WhatsApp, они у нас на одном номере 8-977-850-0996, 8-977-850-0996. И также можно с большим удобством посылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, там можно и слушать, и посылать, можно поставить наше приложение на телефон. И можно также писать нам вопросы в комментариях в Фейсбуке и в ВКонтакте, где у нас есть тоже прямая трансляция. Итак, добро пожаловать. Будем принимать ваши вопросы. Ага, такой пришел вопрос. Кто проповеди читать хочет людям, тот есть не должен слаще, чем они. Вы согласны? Вы знаете, в чем дело? Вопрос совершенно не в том, кто как сладко ест. Я в церкви больше 20 лет уже, и я не видел, чтобы священники там как-то как в сыром масле катались. Это легенда и миф, когда вот говорят, что священники — это сказочно богатые люди. Да нет, священники, они примерно живут так же, как основная масса прихожан. Поэтому вот если вы просто изнутри посмотрите в церковь, у вас как-то не возникнет проблема, что священник — это человек, который отнюдь не живет намного слаще, чем прихожане. Но проблема главная вообще не в этом. Понимаете, в чем дело-то? Христианство — это не священники, христианство — это Христос. Христос говорит о себе, что Он сошел с небес. Он говорит, что в Его лице мы встречаем Бога. Он говорит, что именно Он, Иисус Христос, будет судить все народы в последний день. Апостолы говорят о Нем, что Он воскрес из мертвых. Вот это все или правда, или нет. И если это правда, то неважно, кто там, понимаете, то я должен это принять, потому что это правда. Если это неправда, то, ну, неважно, насколько добродетельные люди священники, это все равно неправда. Понимаете, я вот, например, не знаю, у меня нет широкого круга знакомых в среде буддийских служителей, но подозреваю, что большинство из них искренние и достойные люди, которые серьезно относятся к своему служению. Делает ли это буддизм истинным? Нет, не делает. Это, понимаете, отсылки к предполагаемым грехам адептов той или иной религии, они нам ничего не говорят об истине. И вопрос, перед которым нас ставит Евангелие, это вопрос об истине. Это не вопрос о том, как мне доказать, кто плохой. Это вопрос об истине. Вот Христос, Он правду говорит о себе или нет? Я могу на это полагаться, могу в это поверить или нет? Так. «Поди донеси эту мысль до человека, что христианство — это Христос, а не священник, пастор или какой-либо христианин». Вы знаете, есть разница между мотивацией, подлинной мотивацией и отговорками. И мы все так устроены, что когда мне что-то, от чего-то мне хочется уклониться, я всегда придумываю себе какие-нибудь отговорки. И люди тоже придумывают себе какие-то отговорки. Это обычное человеческое свойство. И Христос нас ставит перед определенным вызовом, что мы либо принимаем Его как Господа, либо нет. И мы от этого вызова все время пытаемся куда-то убежать, что вот, а давайте мы лучше поговорим там что-нибудь, прицепимся к чему-нибудь там, к патриарху, к папе римскому, к кому-нибудь еще. Ну, можно, конечно, но на самом деле мы тем самым просто убегаем от единственного, что имеет значение, от Иисуса Христа и нашего решения по отношению к Иисусу Христу. Как вы относитесь к высказыванию? Воистину, если бы Бог поступал по справедливости в этом мире, никто не мог бы выжить в нем. Божественная правосудность коснулась бы каждого карающей рукой. Бог не поступает по справедливости. Извините, если подобный вопрос уже звучал. Конечно, Бог поступает по благодати. Понимаете, в каком контексте это может звучать, что еще в Ветхом Завете были люди, которые требовали Божьего суда, которые требовали, чтобы Бог вот сейчас вмешался и наказал плохих людей, чтобы Бог наказал этих поганых язычников, которые ущемляют народ Израилев, и вообще Бог явил свою справедливость нашим врагам. Но я тоже это постоянно наблюдаю в сети, вот Facebook — это такое вот место, где это удобно очень наблюдать, когда люди призывают гнев Божий на своих врагов, на людей, которых они считают плохими, у них на них много нравственного негодования. Я не считаю, что гнев Божий должен на них свалиться. Бог должен с ними поступить по справедливости. И уже в Ветхом Завете пророк говорит: «Горе желающим дня Господня, он тьма, а не свет». Потому что если бы Бог взялся взыскивать со всех людей по справедливости за их грехи, вам бы тоже туго пришлось. Не требуй Божьей справедливости, не требуй Божьего суда по отношению к другим людям, потому что, когда придет Божий суд, не факт, что тебе это понравится. И поэтому надо искать и призывать именно Божью милость, когда человек не получает того, что он заслужил. Да, он плохой человек, но не получит того, что он заслужил по своей плохости, он получит по милости Божией. Как говорит святой апостол Павел: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Евангелие — это о том, как Бог простирает свою милость к плохим людям, к людям, которые гнусны, ненавидят друг друга и так далее. И Бог действует в этом отношении, Он дает им не то, что они заслужили, ничего хорошего не заслужили, Бог оказывает им милость, Бог дарует им спасение. И Евангелие говорит о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому Евангелие, оно призывает отказаться от взгляда на вот Божью справедливость как что-то такое, что должно прилететь моим врагам. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, а если бы всем прилетело по справедливости, тебе бы самому это очень не понравилось. Ты должен сам понимать, что ты грешник, что вся твоя надежда на Божью милость. Так, вот у нас... Я напомню, что можно присылать нам, задавать вопросы в комментариях и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. И можно нам звонить 8 800 333 1706. Вы также можете позвонить нам через Вайбер, Ватсап 8 800 977 850 0996. И можно также нам присылать вопросы на сайт Theos.fm. Как вы думаете, подлинно ли явление Матери Божией в Междугорье? Не знаю, понятия не имею. Я как бы специально этот вопрос-то не исследовал, и что в принципе, конечно, Матерь Божия, она может являться там, где она это сочтет уместным по воле Божией. Я не отрицаю, что такое в принципе может быть, но за конкретные случаи я просто ничего не могу сказать. И мне кажется, это более как бы благоразумно. Когда у нас нет, там, лично не присутствовал, всегда можно сказать, что я не знаю, это не грех. Сказать, что я что-то не знаю. Если Бог такой милостливый, почему Он не может всех принять в рай просто без покаяния и веры? Зачем церковь, зачем покаяние, зачем все эти правила? Затем, что для того, чтобы войти в рай, человек должен глубоко перемениться, иначе это будет не рай. Если пустить нераскаянных грешников куда бы то ни было, они там обязательно устроят опять ад. что ад — это не просто какой-то такой, не какой-то, не какая-то тюряга, не какой-то такой божий концлагерь. Ад — это состояние, в которое грешники себя привели, в котором они зафиксировались. Если грешники там гнусные и ненавидят друг друга, то, оказавшись в любом месте, там в райский сад посади, они там продолжат ненавидеть друг друга, и они там устроят ад опять. И чтобы человек не устраивал ад везде, где он появится, его нужно очень глубоко переделать. А чтобы он переделался, это нужно его личное согласие на это. А для того, чтобы войти в рай, нужно очень глубоко перемениться. И тут ничего не поделаешь, на это нужно согласие самого человека. Нужно обратиться к Богу, нужно принять его прощение, и нужно встать на этот путь перемен, чтобы Бог нас менял изнутри. Без этого, куда бы мы ни вошли, нам там все будет не в рай. Нам нужно глубоко измениться изнутри. И Бог даром нас прощает, Бог даром нас изменяет, но это предполагает процесс покаяния и веры, конечно же. Вы не можете войти в рай, оставаясь чертом. Вы не можете войти в рай, оставаясь грешником. Вы должны перемениться для того, чтобы войти в рай. Вот пришло еще у нас пару вопросов. Принимал ли Иисус Христос участие в творении мира? Да, конечно, принимал. Об этом Библия совершенно четко говорит, что все им и для него создано, все через него начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Или в послании к евреям сказано, что Иисус Христос, о нем сказано, вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих, они исчезнут, а ты пребываешь. То есть Библия неоднократно называет Сына Божия Иисуса Христа Творцом мира. Вообще Библия говорит, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Как Бог, Он вечно пребывает с Отцом. Он никогда не начинал быть, не было времени, когда Сына не было. Как человек, Он принимает на себя человеческую природу, Он становится человеком, в определенный момент времени Он воплощается от Девы Марии. И как Бог, Он является Творцом мира. И как человек, Он становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Вы постоянно отвергаете учение о реинкарнации, но скажите, пожалуйста, могут ли все религиозные традиции мира ошибаться? Ну, во-первых, могут, что бы им не ошибаться, а во-вторых, нельзя сказать, что реинкарнация — это такое всеобщее верование на самом деле. Реинкарнация — это достаточно локальная штука индийская. Ну, у греков там есть еще какие-то такие намеки на это. Но сказать, что это такое было всеобщее верование человечества, это нельзя на самом деле. Поэтому, понимаете, в чем дело? Реинкарнацию в европейском мире очень сильно популяризовала Елена Петровна Блаватская, которая сумела эту идею продать американцам и европейцам в привлекательной упаковке. И она же продвигала идею, что это некая истина, сокрытая во всех религиях. На самом деле, с религиоведческой точки зрения, это не так. Эта идея ошибочная, и она с значительной частью мировых религий, в принципе, несовместима, и она, конечно же, несовместима с христианством принципиально. Потому что христианство нам говорит о том, что Бог нас любит лично, что Бог заинтересован в вас лично, Бог выстраивает отношения с вами лично. Это предполагает, что ваша личность, она не стирается, она не исчезает. Если мы принимаем реинкарнацию, то у нас получается, что ваша личность, она ходит как-то там из тела в тело, где вы на самом деле, остается неясным. То есть ваша личность просто истирается, ее как бы и нет. Оказывается совершенно непонятным, а кого же тогда любит Бог? Где эта личность, которая возлюблена Богом? Ну и почему еще несовместимо? Библия прямым текстом обещает воскресение мертвых. То есть человеческая душа, она воссоединится с одним человеческим телом. Я верю в Бога, но совершенно не понимаю, почему я должен ходить в церковь, почему эти бородатые мужики в золототканных облачениях что-то прибавят к моей вере в Бога. Понимаете, вопрос в том, что вы называете конкретно верой, потому что у нас часто словом верить еще в советские годы такая сложилась ситуация, верить в Бога, под словом верить в Бога подразумевалось признавать, что Бог существует. Вот есть такой официальный атеизм советский, где, значит, наука доказала, что Бога нет, там Гагарин летал, Бога не видал. И есть люди, которые считают, что Бог все-таки существует, это называлось верить. На самом деле, конечно, вера в библейском контексте это не значит признание того, что Бог существует. Апостолы проповедовали людям, которые уже знали, что Бог существует. Это была для них не новость. Вера в христианском контексте — это определенный завет с Богом через Иисуса Христа. Это определенные отношения с Богом через Иисуса Христа. Это отношения, которые Библия сравнивает с браком, усыновлением или подданством. То есть я вот там стал подданным царя Иисуса Христа. Я подал документы на гражданство. Вот как человек может стать гражданином страны. Так христианин — это гражданин Небесного Царства. Он подданный Иисуса Христа. Или он записался в воинство. Как человек может там, пойти по контракту служить в армию, так человек может стать воином Иисуса Христа. Или с браком, как люди вступают в брак. Это определенные отношения, которые предполагают определенные статусы, определенные обязательства. Достаточно четкие статусы и обязательства. И вот завет — это вот такого рода отношения, которые предполагают, что мы принадлежим Иисусу Христу, и это значит, что мы принадлежим Его Церкви. Невозможно быть христианином в гордом одиночестве. Вот если Христос меня принял и усыновил Отцу Небесному, то теперь у меня есть семья. Другие христиане — это моя семья. И это проявляется в том, что я прихожу и участвую в богослужениях, я приступаю к таинствам. Ну, вот смотрите, если бы я стал говорить, вот вы знаете, я член британской королевской семьи, прошу любить и жаловать. Мне, естественно, скажут, что ты взял? Что это вообще за странное такое объявление? А я тогда чем это смогу доказать? Ну, я покажу фотографии, где я сижу за столом с другими членами королевской семьи и там что-нибудь ем, там какую-нибудь яичницу с беконом или что там еще едят эти англичане. Вот точно так же моя принадлежность к Божьей семье, она проявляется в том, что я участвую в богослужениях, я присутствую в церкви, я постоянно там пребываю, я там посещаю там каждое воскресное богослужение. Если вы никогда не общались с вашей семьей, если вы никогда не разделяли трапезы, то, естественно, люди засомневаются, что вы вообще члены этой семьи. Вот если мы члены семьи Божией, то мы приступаем, входим в церковь, приступаем к причастию. Как Христос говорит, сие творите в мое воспоминание. То есть тут нужно различать, конечно, что, конечно, человек может верить в Бога и не ходить в церковь сколько угодно. Там вот, мусульмане верят в Бога, иудеи верят в Бога, в церковь они не ходят. Но если мы пребываем в завете с Иисусом Христом, то мы обязательно ходим в церковь. Это проявление этого завета. Еще пришло сообщение от Розалии. Сергей Львович, добрый день. Вопрос чайника по литургии на... Всеночные помазывают елеем, перед большим праздником дают хлеб, политый кагором. Это почему так? Что это значит спасибо? Ну, помазывают елеем, это елеем радости помазуется. В Библии помазание елеем — это знак благодати Божией, и это знак избрания Божьего. Вот в Библии мы читаем, что помазывали пророков и помазывали царей елеем. И христиане, они, как Библия нам говорит, они сделаны царями и священниками Богу и Отцу своему. Бог-то сделал царями, Христос, вернее, она сделала царями и священниками Богу и Отцу своему. И помазание елеем, оно нам об этом напоминает. Иоанн 14:7, Илья спрашивает, «Я умолю Отца и даст нам другого утешителя». Да пребудет с вами вовек. Почему другого? Речь идет о Святом Духе. И этот стих из Библии, он говорит о Святой Троице. Мы видим, что Христос умолит Отца, и Отец даст другого утешителя. То есть тут упоминаются все лица Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Христос говорит об утешителе достаточно подробно. Он говорит, что это Дух истины, что он будет свидетельствовать об Иисусе, что он напомнит то, что говорил Иисус. И в Библии мы читаем в книге «Деяний апостольских», которые иногда называют «Деяниями Святого Духа», что там Святой Дух постоянно активно действует в жизни церкви. Ну, например, мы можем вспомнить такой стих, как «Когда они молились, служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух, он дает повеление от своего имени, он призывает апостолов к служению, то есть это Бог, это лицо Святой Троицы. Другого, потому что лица Троицы, они пребывают нераздельно, но они не слиянны, они не сливаются между собой. Святой Дух — это лицо, не тождественное Сыну или Отцу, поэтому он назван другим. Относительно учения о Троице, почему оно такое сложное, Богу нравится запутывать людей, вопрос. Понимаете, учение о Троице, оно несложное. Оно несложное, и, понимаете, Бог не то, что нас запутывает, Бог нам открывает тайны. Эти тайны нам бывает сложно уразуметь. Но это тайны о реальном положении дел. Ну вот, не знаю, я когда читаю книжку по физике, я там мало чего понимаю, мне вряд ли имеет смысл сердиться на автора, что он все запутывает. На самом деле автор описывает физический мир так, как его видят ученые. Таково реальное положение дел. Вот нравится оно мне или нет. И Бог, он не запутывает никого, он открывает тайну. И тайна Святой Троицы, она очень важна, поскольку говорит нам о природе Бога. О том, что Бог есть любовь, причем Бог есть любовь не просто в отношении творения, Бог есть любовь сам по себе. В Троице уже существует общение, в Троице уже существует любовь между лицами Троицы. То есть Бог — это нечто большее, чем личность. Бог чем-то похож на семью, на сообщество. В Боге есть три лица — Отец, Сын и Святой Дух. И поэтому Бог есть любовь. Это очень важно для нашего вероучения. Так, пришел... Ага, еще у нас есть вопрос относительно... Так, относительно причастия. Как часто следует приступать к причастию? Вы знаете, как это принято в храме, в котором вы ходите? Об этом надо поговорить со священником и уже следовать его указаниям. И тут, понимаете, может немножко отличаться в разных приходах, и может отличаться там, политика конкретного священника, который имеет какие-то конкретные пожелания конкретным прихожанам. Поэтому по радио я затрудняюсь на этот вопрос отвечать. Пришло пустое сообщение, наверное, какое-то техническое затруднение. Возник, вы попробуйте его отправить еще раз. Что Библия говорит об ископаемых остатках динозавров? Включены ли они как-то в библейскую картину мира? Или они просто ее ломают? Ну, они не включены и не ломают, потому что Библия — это вообще не справочник по всем формам жизни. Там совершенно не обязаны упоминаться динозавры. Ну, некоторые считают, что Левиафан, который упоминается в Библии, это динозавр. Но мне это кажется как-то... Я не знаю, там, динозавр он или нет. Мне кажется, что это просто неважно, поскольку цель Библии не в том, чтобы сообщать нам про динозавров там, или еще про чего-нибудь. Цель Библии — привести нас к спасительным отношениям с Богом. Поэтому, упоминается в Библии или нет, мне это кажется вопросом вообще не относящимся к делу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Откуда взялась вера в то, что Иисус Христос — это именно Бог? Почему не пророк, почему не учитель, почему не один из избранных, а именно Бог? И слов самого Иисуса Христа. Он на это недвусмысленно претендовал. Вот если мы открываем Евангелие, мы его внимательно читаем, особенно когда мы его читаем в контексте Ветхого Завета, видно, что Иисус Христос и прямо претендует на то, что он Бог, и косвенно. Ну, например, там Фома сказал ему в ответ: «Господь мой, Бог мой». И Иисус говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и веровавший». То есть он это принимает, исповедание. И Иисус говорит о том, что он придет судить все народы в последний день. Это 25 глава Матфея. И все народы будут судить в последний день, есть об этом пророчество, будет, конечно же, Бог. И Иисус говорит о том, что он имеет власть прощать грехи, о том, что он посылает пророков, о том, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. И поэтому он постоянно себя с Богом отождествляет. Если мы открываем Библию, то это просто невозможно избежать. И церковь верит, следуя за апостолами, верит в то, что Иисус Христос — Бог. Ну и апостолы его признают за Бога. Например, там апостол Павел говорит, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено. И это цитата из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, где говорится, что пред Богом преклонится всякое колено. Пришел вопрос. Скажите, говорят, что ангелы обладают собственной волей. Расскажите что-нибудь про это. Спасибо. Ангелы обладают волей. Действительно, это разумные, свободные существа, как и люди. И они обладают собственной волей. Они свободно служат Богу. Бесы от него свободно отпали. Но ангелы, как и люди, обладают свободной волей. Мы вот с ангелами — это два типа существ, которые в мироздании обладают свободной волей. И поэтому ангелы могут быть добродетельны или злые. То есть есть святые ангелы, которые служат Богу, есть бесы, которые от него отвернулись. Как вы думаете, что стоит за оккультными феноменами? Многие говорят, что это чистое жульничество и мошенничество. Нет ли в этом отрицания духовного мира и реальности бесов? Вы знаете, одно другому не мешает совершенно. Бесы, они как раз большие жулики и мошенники. И, понимаете, тут нужно понимать, что не нужно делать источником своих представлений о духовном мире там всякие голливудские фильмы, где бесы, их любимое занятие бесов — это производить спецэффекты. Они там шбуршатся, там производят всякие таинственные зловещие скрипы, шорохи. Иногда там разгуляются, мебель кидают. Ну, в общем, любят так побаловаться. На самом деле цель бесов не в производстве оккультных эффектов. Их цель в том, чтобы человека отвратить от вечного спасения, разрушить его отношения с Богом. И поэтому бесам совершенно не обязательно какие-то реальные устраивать оккультные феномены. Если они могут человека обмануть и соблазнить при помощи чистого фокусничества, ну, отлично, их фокусничество очень даже устроит. Еще вопрос из Фейсбука. Дмитрий спрашивает. Спасибо за ответ, но не совсем понял, причем здесь понравилось бы мне это. Бог же справедлив или нет, но не поступает по справедливости? Или просто речь идет о том, что мирские представления о справедливости не соответствуют божественным? Кажется, я немножко лучше понял вопрос. Ну, смотрите, вот есть пример, который приводил известный очень баптистский проповедник 19 века Чарльз Спержен. И пока он там проповедовал, в это время в тюрьме в Лондоне сидели какие-то страшные пираты, которые много разбойники пролили крови честных христиан, но вот их, наконец, поймали. Они поймали их, они сидят в тюрьме, им светят виселица за их преступления. И государыня императрица Виктория, она может, у нее есть такая власть, она может их помиловать. Может. А может не миловать. Это ее царская прерогатива. Если она их не помилует, то их повесят за их преступления. Они это заработали, они это заслужили, это будет справедливо. Но она может оказать им милость. Она может сказать, а я вот своей царской власти вас прощаю. Вот, идите отсюда. Или там она может из, не знаю, 10 злодеев двоих помиловать, а восьмерых оставить без изменений. И по отношению к помилованным злодеям не будет совершена несправедливость. Им окажут милость. Милость не противоречит справедливости. Милость — это отказ от кары, когда ее можно совершить. Вот, ну, представьте себе, там, пример, который я приводил тоже, там, представьте себе, что я из хулиганских соображений сжег вашу машину. И по справедливости я должен платить, соответственно, компенсацию. Но, допустим, вы решили проявить великодушие и простили мне это преступление. Я теперь ничего платить не буду, потому что меня простили. Вот это прощение, эта милость, она не является актом несправедливости. Она является актом именно милости. Вы не совершаете никакой несправедливости, не делаете никому обиды, отказавшись взыскивать с меня то, что я должен. Точно так же, когда мы говорим о Божьей милости, она не противоречит справедливости. Милость, она просто отменяет заслуженные людьми кару, заслуженные то, что люди заслужили. Так, как лучше ответить человеку, который говорит, Бог должен быть в душе? Ведь отчасти этот человек прав, так и Царствие Божие внутри вас есть. Это Ираида спрашивает, как вам сказать, ну... Это все равно, как сказать, у меня есть миллион долларов в душе. Я что-нибудь могу на него купить? Вот. Похоже, что у меня не получится. Хоть у меня в душе-то он и есть, да. Понимаете, говоря более серьезно, если у меня есть в душе что-то там, в душе у меня есть любовь к альпинизму. Я очень люблю альпинизм. Я вообще вот лучше гор мог быть, только горы, на которых еще не бывал. Вот обожаю вообще всю эту романтику восхождений. Прямо нигде не могу нормально выспаться, кроме как в палатке на высоте 5000 метров. Вот все это у меня в душе есть. Но при этом я не общаюсь с другими альпинистами, я не хожу ни в какие походы, я не покупаю никакое альпинистское снаряжение, я не тренируюсь для восхождений. И у меня, конечно же, люди спросят, постой, а где у тебя есть вообще какая-то любовь к альпинизму? Ну или не знаю, у меня есть любовь к классической музыке. Я вот так люблю классическую музыку, и у меня на компьютере нет ни одной записи классической музыки. Я ее не слушаю, я не хожу на концерты, я не общаюсь с другими любителями классической музыки. И, естественно, у меня спросят, ну, а в чем это проявляется? Где, как вот такое может быть, что у тебя в душе есть большая любовь к классической музыке, но она ни в чем не проявляется вовне? Если у нас есть любовь к чему-то, там, к науке, к спорту, к искусству, это в чем-то проявляется. Если это ни в чем не проявляется, ну, значит, этого просто нет. В чем проявляется Бог в душе? Ну, иногда человек говорит, а вот я там порядочный, я серебряных ложек не ворую. Но есть масса абсолютных безбожников, которые тоже порядочные, тоже ложек не воруют. Вот именно вера в Бога в чем проявляется? Вот вера в Бога, если она есть, она меняет поведение. И она связана с желанием как-то эту веру высказать, как-то проявить. Ну, там, допустим, не знаю, человек является сторонником какой-нибудь политической партии. Он горячо поддерживает там как, каких-нибудь политиков. Вот он в чем это проявляется? Но он ходит на митинги, он там ходит на собрания, он общается со своими сопартийцами, там, с теми, кто разделяет его взгляды. А, то есть это из чего-то видно, это проявляется в определенном поведении. Какой-нибудь совсем простой пример. Знаете, вот очень люблю японскую кухню, никогда в жизни не ел суши. Потому что любовь к японской кухне, она должна быть в душе. Ну, поймите, что фраза абсолютно бессмысленная. Если я люблю японскую кухню, я ем блюда этой кухни. Это и называется любить японскую кухню. Если я имею Бога в душе, если я люблю Бога, это проявляется в том, что я делаю то, о чем он меня просил. В том числе есть какие-то очень такие несложные вещи. Это в воскресенье утром идти в церковь. Мы же каждый день будни встаем и идем на работу. Мы имеем определенную приверженность к нашим обязательствам. Там, потому что, ну, допустим, даже если мы работу не любим, мы понимаем, что у нас есть обязательства, мы должны выполнять наши обязательства там, перед сотрудниками, мы должны кормить наши семьи, и мы, значит, встаем и идем утром на работу. Но вот если мы всерьез относимся к Богу, то утром в воскресенье мы встаем и идем в церковь. Что касается Царства Божия внутри вас есть, то это, ну, иногда переводят как «среди вас есть», тоже возможный перевод. Царство — это владычество Иисуса Христа. Это владычество, которое означает, что я Ему повинуюсь. Первый знак повиновения — это то, что я иду в церковь. Вот как я могу проявить мою преданность Богу? То, что я иду в церковь. Самое простое. Недавно я слышал, что было много разных Евангелий, и только четыре из них признала церковь. А куда делись остальные? Да, собственно, никуда не делись, они доступны. Там Евангелие Петра, там пастырь Ермы, гностические всякие тексты. Их много разных, но это тексты, уже написанные много позже евангельских событий, и часть из них написана явно за пределами апостольского круга. Причем в этом согласны как церковь, так и ученые, которые эти тексты исследуют. Видно, что позже, и видно, что, например, гностические Евангелия, они написаны вообще с других мировоззренческих позиций. То есть там Господу Иисусу приписываются слова, которых он в историческом контексте сказать не мог. Ну, например, там Иисус — это он по происхождению иудей, он обращается к другим иудеям, и для них мир сотворен Богом. А в гностических текстах мы читаем, что вот там персонаж, который выступает под именем Иисуса, он говорит, что материальный мир — это вообще бяка и гадость, и цель спасения состоит в том, чтобы от него избавиться. И мы понимаем, что это уже никакой не Иисус. Ну и там манера говорить, и видно, что это не Иисус, не апостолы, и это даже не из их круга. Это подложные тексты, которые церковь не принимает. Ну и, впрочем, есть текст, например, как пастырь Ермы, который церковью не осужден, он просто не включен в канон. Его можно читать, он там может считаться благочестивым чтением, его церковь просто не приняла в канон из-за его неапостольского происхождения. «Я себя считаю ребенком Бога». Так написано, собственно, в Евангелии. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть, да, мы, будучи христианами, мы от Бога родились. Мы действительно приведены Богом в усыновление. У нас действительно Бог нас принял, установил с нами определенные отношения. Мы теперь принадлежим Ему. Еще относительно реинкарнации. А что делать с многочисленными свидетельствами людей, которые вспоминают свои прошлые жизни? Ну, как вам сказать, я пока не видел каких-то достоверных свидетельств на эту тему, поскольку если бы, допустим, человек в прошлой жизни был купцом, зарыл золото, в смутное время. А потом, через одну жизнь, он вспомнил: о, в прошлой жизни-то я был купцом, и сейчас пойду откопаю денежки. Пошел, откопал денежки и разбогател. Вот это было бы каким-то свидетельством, что да. А когда человек рассказывает: вот в прошлой жизни я был древнеиндийским князем, или я была жрица племени, или я там жил в Атлантиде и был там тоже кем-то высокопоставленным. Но это художественная литература. Понимаете? И что интересно, никто не рассказывает, что в своей прошлой жизни я был бедным крестьянином, пахал, мучился страшно, значит, по воскресеньям напивался вдрызг. Так и прошла вся моя жизнь. Нет, у всех была чрезвычайно насыщенная, интересная, высокодуховная жизнь. Обычным бедняком, каким было большинство населения, почему-то никто не был. То есть я пока очень сдержанно отношусь ко всем этим сообщениям о прошлых жизнях. Пока что я не видел. Другое дело, что, понимаете, я доверяю Иисусу Христу. И если принимать свидетельство Иисуса Христа о Боге, свидетельство Библии о Боге, то у нас нет места для реинкарнации. И реинкарнация вообще вот изначально там, где она является таким родным верованием, не в том виде, в котором ее Блаватская изложила, а вот у буддистов, у индуистов реинкарнация — это очень плохо. Реинкарнация — это кошмар и ужас. А цель духовной практики — выскочить из этого колеса реинкарнации, потому что существование — это вообще плохо, это сплошная неудовлетворенность, это сплошное страдание. И все это ужасно. В молодости ты будешь мучиться от неудовлетворенных желаний, в старости от болезней. Все очень плохо. Но самоубийца не помогает, потому что ты реинкарнируешься и опять будешь мучиться. Поэтому, чтобы выскочить из этого колеса перерождений, что само по себе значит ужасно, но вот нужно сидеть там, медитировать, и в итоге ты вывалишься, если будешь хорошо стараться, вылезешь из этого колеса перерождений в нирвану. Что такое нирвана? Что-то негативное, но я так и не понял толком, что это такое. Но это что-то, что описывается в негативных терминах. Это что-то такое, что предполагает отсутствие страдания. Когда Блаватская это привезла в Европу, она это продала под совершенно другим видом. Она сказала, что нет, реинкарнация — это, наоборот, очень хорошо, потому что вот ты что-то не доделал в этой жизни, там, пускай прожил ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. На фоне общего такого оптимизма, который был характерен для второй половины XIX века, это очень хорошо так вписывалось, и она очень это успешно все продавала. Но на самом деле реинкарнация — это очень горестное и мрачное учение, которое предполагает, что наша личность, она истирается, она пропадает. Кого любит Бог? Вот этот уникальный «я», которого любит Бог, его при реинкарнации нет. Ну, потому что я сначала был хомяком, я был очень таким благочестивым хомяком, я сидел, медитировал. Ну, хомяки, они такие, они любят медитировать. Потом я реинкарнировался в кота, и я там медитировал. Потом реинкарнировался в собаку, потом реинкарнировался в китайского императора, потом реинкарнировался в немецкого профессора, потом реинкарнировался в еще кого-нибудь. И где же я? Я тут просто пропал. Меня тут просто нет. Бог любит вас с вашими уникальными воспоминаниями, с вашим уникальным характером, с вашей уникальной жизненной историей. И реинкарнация, она бы все бы это терялось. С вашими уникальными отношениями с другими людьми. Потому что что у меня общего с моими предполагаемыми предыдущими циклами реинкарнации? Я их не помню. У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общего характера, у нас нет вообще общего ничего. Фактически, говорить о реинкарнации — это я прекратил существовать, кто-то прекратил существовать, потом возник я. Какая связь между мной и этим кем-то, который предположительно был мной в прошлом воплощении? У нас ничего общего нет между собой. Что позволяет говорить о том, что мы в каком-то отношении являемся одним человеком? Почему мне прилетает за его грехи? Ну, получается, вообще какой-то абсурд. Алексей спрашивает, можно ли сострадание приравнять к медитации? Честно говоря, словом «медитация» называют совершенно разные вещи, и в христианском контексте это глубокое размышление о каких-то божественных предметах. Там, ну, слово «медитация», оно вообще латинское, оно не откуда-то с Востока, оно латинское, но где-то с 60-х, наверное, годов прошлого века медитации стали называть какие-то специфически восточные духовные практики, которые у нас должны вызывать некоторую сдержанность и настороженность, потому что мы ищем Бога. В медитации они заточены под что-то принципиально другое. Там, медитации, они не обращены к Богу, вот именно восточные. Сострадание — это качество, которое мы должны проявлять по отношению ко всем людям, независимо от медитации или нет. Но само слово «медитация», вот ему так не повезло, что первоначально оно вполне себе христианское, это оно означало глубокое размышление, сосредоточенное размышление над Писанием, над событиями священной истории и так далее. А потом стали называть этим всякие восточные практики. Так, почему вы заранее отказываетесь верить сообщениям о реинкарнации? Ну, потому что я верю Иисусу Христу, конечно же. Но пока что я просто не оказывался перед таким соблазном. Пока что я просто не видел никаких сообщений о реинкарнации, которые, ну, вообще можно было бы воспринимать всерьез. Но, к сожалению, время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока я должен уже прощаться. До свидания и до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.